Итак, мы продолжаем наш эфир. Радио «Спутник» работает с Питерского международного экономического форума. У нас в студии в гостях Дмитрий Горностаев, заместитель главного редактора МИА «России сегодня» и директор департамента информации печати МИД России. Мария Захарова, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Владимировна. Ну, наверное, передадим сначала слово нашему коллеге. Прошу вас.
Мария Владимировна, доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. И хотели бы начать с самых последних новостей, которые пришли к нам из Соединенных Штатов относительно возможности
вообще возвращения. Вообще в жизни последние новости, которые оттуда пришли.
Последние новости, которые пришли из Штатов.
Которые находятся в сфере вашей деятельности. По поводу неприкосновенности и депсобственности, вот газета «Вашингтон-Пост» сегодня и «Нью-Йорк Таймс» тоже написали о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность возвращения депсобственности, однако с вариантом лишения дипломатической неприкосновенности. То есть собственность переходит, неприкосновенности нету. Вот что вы думаете на эту тему и вообще насколько это позволительно в отношениях между двумя странами?
Ну, я бы разделила эти два вопроса или две темы. То, что написала газета «Вашингтон-Пост», да, вы сказали, это может быть так, может быть не так, мы уже привыкли к тому, что через какое-то время появляется опровержение информации. Я готова просто поговорить на тему российской собственности в США, на которой был наложен арест, и просто рассказать всю подноготную, рассказать, как обстоят дела сегодня. Эти объекты, на которые администрация президента Обамы в конце декабря 2016 года наложила арест, имеют дипломатические... Во-первых, это собственность Российской Федерации. Да? А что касается отношения в США к собственности, мы все знаем, что это основа основ жизни американского общества. Мы все знаем эти замечательные фильмы про то, как живут люди в США, когда приход к ним кого бы то ни было на их частную собственность, будь то квартира, дом или земля, могут быть встречены в том числе и двустволкой.
Как обычно, американских традиций.
Абсолютно. Именно на этом основывается, в общем-то, вся концепция американской жизни, знаете, там, мечты и так далее. То, что это твое, ты в это вкладываешь свою жизнь, свою судьбу, свои силы, здоровье, все, свои лучшие годы, и никто не может это у тебя отобрать.
Имели Соединенные Штаты права наложить арест на российское имущество?
Конечно, не имели. Это абсолютно незаконно.
Почему себе это позволили тогда?
Ну, администрация Обамы много что себе позволяла, что находилась вообще, в принципе, вне закона. И не только в отношении России, а в отношении всего мира. Ну, не мне вам перечислять. Поэтому это была месть. Это же вы вспомните, как все происходило. Последние дни декабря, предновогоднее состояние, последние буквально часы, так сказать, жизнеспособности администрации, когда они еще могут что-то подписывать. И вдруг наше посольство, абсолютно, наше посольство получает уведомление о необходимости срочной эвакуации всего. То есть вы представляете, что это такое эвакуировать? Ведь это речь идет о людях, вещах, оборудовании, технике и так далее из этих объектов, причем это большие объекты. Все это было сделано, дано было меньше суток, и, помимо всего прочего, объявлялось о высылке более 30 российских дипломатов, тоже в течение там пары дней. Соответственно, проблема-то заключается в чем? Во-первых, это собственность, это святое для Соединенных Штатов Америки. Вот этим действием они показали, что на самом деле ничего святого нет. И даже такие вещи, как собственность, которые, кстати говоря, никто и не оспаривает, что это собственность, она может подлежать некому изъятию незаконному, без решений суда, я обращаю внимание, просто административным решением. Второй момент – это дипломатическая неприкосновенность. Это не придумано российской стороной. Эти объекты имеет дипломатический иммунитет в Нью-Йорке с 50-х годов, в Вашингтоне с 70-х годов. Вот, чтобы вы просто понимали, ни одна администрация до революционера Обамы никаких вопросов относительно статуса этих объектов не задавала ни советской, потом российской стороне, ни, собственно говоря, самой себе. Третий момент – это вопросы безопасности. О чем я говорю? Два крупнейших, назовем это, объекта недвижимости, дом, даже там не один дом, там целый комплекс построек, конечно, которые были как сказать, не заморожены, а как это назвать, законсервированы в течение менее суток зимой. А зима в Америке, в общем-то, такая, очень похожа на нашу. Это холод, снег, соответственно, отопление этих зданий осуществлялось по полной. В течение нескольких часов нужно было, во-первых, отключить отопление и сделать это на долгосрочную перспективу, во-вторых, нужно было каким-то образом обеспечить хотя бы минимальную безопасность, пожарную безопасность и так далее, и так далее. Но даже не только в этом проблема, а проблема в том, что на протяжении полугода российские инженеры, техники, люди, отвечающие за безопасность помещений, не имеют вообще никакого доступа. То есть мы не можем не только пользоваться этими объектами, мы не можем даже за ними наблюдать, потому что территория опечатана. Но при этом мы зафиксировали, у нас есть абсолютно четкие данные, что на эти объекты люди проникали. Кто эти люди, зачем они туда проникали, а что они там делали, неизвестно.
И что
вот
вынесли?
Это, да, вынесли, внесли, что они там сделали, мы не знаем. То есть, если завтра там начнется затопление, или если там завтра, не дай бог, начнется пожар или обрушение, вот технологически мы не имеем даже доступа к этим объектам, и что-либо с ними сделать тоже невозможно. Это абсолютно беспрецедентная ситуация, ведь речь идет не просто там о государстве крупном, силовом, это речь идет о демократическом государстве, о правовом государстве, в основе которого заложена неприкосновенность частной собственности. Это вот краткая справка о том, что было. А теперь то, что есть. В ходе наших контактов по линии МИД, Госдеп, наших посольств и в Вашингтоне, и в Москве, эта тема постоянно обсуждается. В ходе контактов с госсекретарем Тиллерсоном Сергей Лавров эту тему поднимал. И было условлено, что на уровне наших экспертов состоится обмен нашими предложениями и видениями по разблокировке этой ситуации, американцы сказали, что свои предложения они должны нам передать. Вот прошло уже сколько, практически, считайте, без малого месяц, пока мы никаких предложений от американской стороны не получили. Не факт, что они их не прорабатывают, но пока у нас на руках ничего нет.
Ощущение,
есть только
специально,
утечки.
Специально затягивают этот процесс, чтобы как можно дольше.
Ну, просто нужно им понимать, что если что-то с этими объектами произойдет, а еще раз говорю, вот у тех людей, у которых есть дачи, квартиры, неважно, любые объекты недвижимости, вот вы себе представьте, что это отапливаемые помещения, которые вы покинули спешно в течение нескольких часов полгода назад, и больше ни вы, ни специалисты по вашей просьбе, ни кто-либо из инженеров их не посещал. Вот вы просто себе представьте, что там происходит. И ведь речь идет не о том, что, так сказать, близко сердцу только российским дипломатам. Это все наше с вами. То есть на протяжении десятилетий этим пользовались сотрудники посольств, загранучреждений, дети наших соотечественников, дети иностранцев. Это что касается лагерей, баз отдыха и так далее. Но, помимо всего прочего, там и протокольные мероприятия проходили, в общем-то, в большом количестве. Поэтому вот просто чтобы это было понятно, что это не теоретический такой вопрос, а чтобы каждый слушатель просто фактически представил себя в подобной ситуации.
Но получается, что уже нанесен ущерб какой-то, да? Потому что мы вынуждены были нести какие-то расходы дополнительные. А вот этот вопрос может быть поставлен там возмещению ущерба?
А это будет зависеть от того, как пойдут переговоры. Мы пока еще не знаем официальную позицию новой администрации по этому вопросу. Были только предварительные проговоры, потому что контакты были, но их было не так много. Вы же видите, что происходит в Вашингтоне. Им сейчас, в общем-то,
не до нас.
Есть от кого отстреливаться. Поэтому были только предварительные. Помимо всего прочего, есть еще такой немаловажный момент, который заключается в том, что в Госдепартаменте просто многие не назначены на свои позиции. Там просто нет целого ряда высокопоставленных сотрудников, которые бы курировали целый ряд направлений. И это не только касается России, это и России, и другие направления. И помимо всего прочего, мы прекрасно знаем, как работает американская бюрократия. Во-первых, это очень долгий момент назначения, это межведомственное согласование, слушания, интервью.
Споры,
и так далее.
Да.
А дальше еще более долгий процесс, это процесс ознакомления с сутью вопроса, досье и, так сказать, введение в курс дела. Это Мы говорим только о том, что предшествует моменту выработки какой-то позиции. То есть, когда это все будет сделано, очень сложно сказать. Ну, вот такой момент переживают Соединенные Штаты.
А какая-то сумма-то ущерба вообще примерно есть?
Ну, конечно, наше посольство ведет в Вашингтоне и мониторинг по возможности того, что происходит с объектами. И, конечно, все, что принято было на баланс, не принято, а находится на балансе, все это, естественно, имеет и стоимость. И, конечно, вы абсолютно правы, это вопрос и финансистов, и инженеров. Естественно, вопрос издержек, так или иначе, иначе он, конечно, стоит на повестке дня, безусловно. Потому что, еще раз говорю, не эксплуатация не означает автоматически отсутствие неких издержек. Наоборот, мы даже не можем сейчас пока оценить масштаб того, что там происходит внутри.
Вот я бы хотела коснуться самого ценного нашего ресурса за пределами Родины, это наших дипломатов. Вот такое ощущение, что мы живем в очень интересное время, когда чуть ли не каждый день высылают наших дипломатов. Вот что это? Это новая дипломатическая война на мировом поле?
Нет, ну, вы знаете, здесь я хочу вам немножко раскрыть военную тайну.
Давайте, мы любим военную тайну.
Я считаю, что на базе спутника это можно сделать без последствий.
Мы никому не расскажем.
Никому не рассказывать.
Во Франции не поверят, да?
Да. На самом деле взаимный обмен, ну, так называемый обмен, размен, у специалистов и экспертов есть свои названия для этих вещей. Высылка сотрудников происходит достаточно регулярно по всему миру. Не только в контексте России, не только с Россией, но о многом, а может быть даже о большинстве случаев, просто неизвестно, потому что это такие рабочие технические моменты, которые, соответственно, и решаются. Без шума и пыли. Да. По известным причинам. У страны есть какие-то подозрения, либо неопровержимые факты, либо просто желание выслать того или иного сотрудника дипломатической миссии какого-либо государства. И такие размены происходят, и имеют они такую, в общем-то, чисто технологическую подоплеку. Происходит потом взаимный такой зеркальный ответ и так далее. Вопрос того, что придавать или не придавать это гласности, вот, собственно говоря, стоит этот вопрос сейчас в какой плоскости. Все это делается именно под фанфары, именно с даже не с утечками, а с такой информационной кампанией в тех или иных странах. Для чего это делается? Еще раз говорю, практически, может быть, не каждый день, но точно каждый месяц высылаются дипломаты различных стран.
Но к нашим особое пристальное внимание.
Здесь вопрос в том, что в отношении России это все предается гласности. Это просто часть информационной кампании, конечно,
да.
Относительно руки Кремля, российских каких-то попыток вмешаться в внутренние дела,
в какие-то выборы и так далее.
Нужна фактура. Этой фактуры нет. То есть, когда люди спрашивают, извините, а как вот конкретно, не знаю, Россия, Кремль, Москва вмешивалась в какие-либо выборы? Все молчат, никаких данных нет. А какие хакеры, а какие данные, а какие сервера? Опять, данных нет. А вот такой громкий жест, он, конечно, призван публике показать о том, что вот она фактура, вот разоблачена сеть, например,
журналистов
вот они, да.
Телеканала РТ, Радио Спутник, как Макрон нас обвинил в пропаганде
лжи. Вот это же все часть одного и того же. А есть ситуации иные, есть ситуации, наверное, как в Молдавии, когда идет внутриполитическая борьба, жесткая, ожесточенная, и когда эти решения, опять же, вообще не имеют никакого отношения ни к российским загранучреждениям, ни к их сотрудникам. Речь идет вот о внутриполитической какой-то ожесточеннейшей схватке, в которой одна часть власти занимает одну позицию, вторая диаметрально противоположную. И вот опять же на этой громкой теме можно сделать какие-то эффектные шаги. Они абсолютно бессмысленные с точки зрения практики, они абсолютно не идут на пользу самому Кишиневу, но зато это вот некий, знаете, аргумент вот в этих внутриполитических дебатах.
Но потом непонятно, почему именно Молдавия и те политические силы, которые не хотят дружить с Россией, сделали этот жест? Сами ли они это придумали или им кто-то подсказал?
Здесь же вопрос надо ставить. Вот понимаете, я считаю, что людям, которые живут в Молдавии, гражданам этой страны, нужно просто задать вопрос. А, собственно говоря, вот
да кому
что
верите,
дает Россия Молдавии? Да? Это возможность осуществлять трудовую миграцию, это возможность ведения малого и среднего бизнеса.
Это продовольствие.
Это, конечно, экономические связи, хозяйственные связи и так далее, и так далее. Вот кому в Молдавии вот от этого странного жеста и шага правительства этой страны стало, может быть, легче вести бизнес, быстрее получать визы?
Вряд ли.
Вот что?
Не, ну, возможно, нескольким людям стало проще получать визы в определенные государства на фоне шумихи.
Может быть, есть какие-то личные частные интересы, но это как бы не нам этим заниматься, но ведь, в принципе, правительство любой страны занимается тем, что так или иначе выстраивает внешнюю политику в интересах своего государства. Вот что этот шаг дал Молдавии, при том, что президент этой страны сказал о том, что он даже не был согласован с ним, как с руководителем государства. Я прекрасно понимаю, что есть крупные страны, большие страны, в которых действительно очень разветвленная сеть загранучреждений, большое количество дипломатов. И, наверное, я думаю, что, может быть, где-то, хотя, честно говоря, сильно сомневаюсь, главы государства могут там не докладывать о высылке дипломатов в каких-то там других странах. Но это точно не случай Молдавии и России, потому что все-таки, являясь естественными партнерами, и только что осуществив контакты на высоком уровне, да, предпринять такие шаги, не даже уведомив главу государства, это, собственно говоря, плюнуть в лицо своей же собственной стране. Вот и все. Поэтому, видите, это везде, так сказать, имеет различную подоплеку, и, конечно, все выстраивается, в общем-то, в одну такую стратегическую линию по попытке такой, знаете, информационной атаки или использования уже раскрученных тезисов, брендов, клише в отношении нашей страны.
Мария Владимировна, ну, слушатели нашего эфира часто нам пишут и в Вайбер, и в других соцсетях. Мы не понимаем, вроде Россия так радовалась, что победил Трамп, вроде он был практически наш. Вот, а теперь он пишет в Твиттере какие-то странные несуществующие слова на английском, вызывая смех.
Вот, понимаете, давайте тоже немножко на эту тему пару слов скажу. Поднимите все заявления, даже не заявления, не было каких-то официальных заявлений, но были комментарии.
Предвыборные какие-то высказывания.
Я имею в виду официально, нет, российскую сторону, реакцию российской стороны до выборов, во время выборов и после выборов в США. Вы можете посмотреть то, что говорил глава государства, руководитель внешнеполитического ведомства,
то, что мы будем
и все официальные лица до выборов, что мы не комментируем и не даем оценки кандидатам, не в данном случае, не исторически, не на будущее. Второе, во время выборов мы не поддержали ни одного, ни второго, сказали, что это выбор американского народа. После выборов мы сказали, что это выбор американского народа, и вот эти ваши завышенные ожидания, обращаясь к многим политическим экспертам, которые говорили о том, что сейчас все наладится, будьте с ними осторожны, потому что выбран не пророссийский президент, он выбран проамериканским, он абсолютно, стопроцентно проамериканский президент. И мало того, еще внутриполитическая ситуация очень сложная, и поэтому вот эти завышенные ожидания, которые абсолютно естественные. Почему? Потому что, конечно, люди все устали от последних лет вот этой антироссийской истерики, от этих шагов, которые были направлены просто на разрушение отношений. Эти ожидания, они были естественными, но мы все время говорили о том, что не надо их завышать, не надо быть оптимистичнее реальности. Поэтому все, что говорилось по официальной линии Министерства иностранных дел, всегда было нацелено на то, чтобы, в общем-то, людей возвращать в реальность. Но еще раз повторю, меня очень много раз спрашивали, ну вы же радовались тому, что пришел Трамп, это совершенно неправильная постановка вопроса. Была колоссальная усталость от того, что предыдущая администрация делала и совершала шаги, поступки и действия, которые были направлены сознательно на развал двусторонних отношений.
Но приходилось просто отбиваться.
И вот, конечно, усталость накопилась. И, безусловно, вот этого желания какой-то не мнимой перезагрузки, которая реальность обернулась в перегрузку и стала перегрузкой, а какого-то желания действительно конструктивной работы, оно, безусловно, было. Но никаких завышенных ожиданий, никакой поддержки того или иного кандидата или игры в какие-то ворота, конечно, этого не было.
Ну вот сейчас, вот если говорить про российско-американские отношения, мы видим негативные сигналы там, со стороны Конгресса. Вот сегодня сенаторы американские предложили ужесточить санкции, имеющиеся уже против России, и в частности там, в банковском секторе и в финансовом секторе. Вот как мы можем отреагировать на это, и вообще будем ли мы реагировать на подобные вещи со стороны законодательного органа
Соединенных Штатов? Ну, я думаю, что наши законодатели, конечно, отреагируют, я думаю, и публично дадут свои оценки этому шагу своих заокеанских коллег. Наверняка и мы отреагируем публично, но, опять же, понятно, что происходит. Происходит вот эта вот постэлекторальная волна, она идет, она никак не может, так сказать, улечься, никак не может политическое поле или политический ландшафт успокоиться в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что причина в том, что кампания была очень бурной, она была даже по американским оценкам очень грязной и самой дорогой. И денег в нее было закачано столько, и ставки были такие высокие, что их просто сейчас надо отрабатывать. И сколько еще она продлится, сказать сложно, но то, что он не успокоится в ближайшее время, это здесь, по-моему,
год
очевидно.
Полтора,
а самое главное, что они подходят к очередной электоральной волне, к очередному электоральному циклу законодательному. Соответственно, сейчас я думаю, что это все будет интенсифицироваться. Поэтому вот эта активность по эксплуатации темы так называемой «руки Кремля», она спадать, к сожалению, не будет. Это все часть их внутриполитических игр. Но, и об этом многократно говорил Лавров, причем не в последний год, на протяжении там, последних нескольких лет, что, и мы сейчас это действительно видим все в действии, мир становится все большим заложником внутриполитических электоральных циклов в Соединенных Штатах Америки. То есть все больше эксплуатируется не только тема международных отношений, но и непосредственно те или иные ситуации в различных регионах мира, они подтягиваются под решение внутриполитических даже не задач для США, а внутриполитических, как бы используются в качестве внутриполитических аргументов в рамках вот этих их боев электоральных. И это, конечно, очень опасная тенденция, учитывая, что Штаты – крупнейшая, мощнейшая держава в мире.
Спасибо вам большое. Официальный представитель МИД России Мария Захарова была в нашем эфире, а мы продолжаем. Оставайтесь.